Виолетта Кайвистойнин город, который стирает имена. Пролог. Красная лампа мигнула три раза и погасла. Женщина не сразу поняла, что темнота стала полной. Еще секунду на месте увеличителя висел багровый прямоугольник, потом исчез и он. За стеной продолжал вращаться барабан установки, низко, с перебоями, будто тяжелое колесо катилось по пустому коридору. «Не двигайся», — сказал мужчина рядом. Его голос был ближе, чем она ожидала. Женщина протянула руку и коснулась мокрой ткани рубашки. Вода текла с потолка, пожарная система сработала поздно и теперь заливала лабораторию с такой яростью, словно могла смыть случившееся вместе с копотью и химической сладостью перегретого проявителя. «Я стою». «Нет. Ты идешь к раме». Она посмотрела вниз. Носок ботинка оказался за желтой полосой на полу. Еще шаг, и ладонь легла бы на металл, от которого тянуло холодом, не похожим на сквозняк. Женщина отступила. В кассете сухо щелкнула пластина. «Установка работает без питания», — сказал мужчина. «Я заметила». Он назвал ее по имени, но первый слог утонул в гуле барабана. На секунду в голове открылось белое место, ровная, безупречно освещенная пустота. Женщина забыла, где находится и почему пальцы дрожат. Память вернулась рывком. Ночная лаборатория, люди в соседних комнатах, обещание убрать боль без потери личности, спор у пульта и изображение девушки, которая поворачивала голову между два экспозициями. Нужно разбить матрицу. Поздно. Контур уже замкнулся на тебе. В дверном проеме вспыхнул аварийный фонарь. На миг она увидела рассеченную скулу мужчины, его левую руку, прижатую к боку, и сотрудницу с папкой архивных карточек под курткой. Листы размокли, чернила стекали вниз черными нитями. «Руководитель отдела ушел», — сказала сотрудница. «Забрал контейнеры и резервные пластины. Пока рама держит меня, ему не нужны контейнеры». Мужчина понял раньше сотрудницы. «Нет». На металлическом столе лежал лист, прижатый стеклянной линейкой. Женщина написала его до запуска опыта, когда еще надеялась остановить подачу раствора и сохранить доступ к собственной памяти. Почерк расплылся, подпись оставалась четкой. «Я согласилась на аварийный протокол. Не на полное удаление. На разрыв маршрута. Лаборатория, отдел, лица, которые ведут к установке. Все». Вода на полу потянулась к контактной раме тонкими дорожками. За стеной перестали кричать. Тишина означала небезопасность. Люди в соседних комнатах уже теряли то, что установка выбрала для чужой конструкции. «Мы можем изолировать способность», — сказал мужчина. «Вы уже изолировали 6 человек. Один перестал узнавать детей, другая забыла музыку, третий не мог вспомнить дорогу домой. Не произноси это слово так, будто оно ничего не отнимает». Сотрудница отвернулась. Женщина не была уверена, действительно ли увидела этот жест. Настоящее уже смешивалось с чужими воспоминаниями и изображениями на мокрых пластинах. Из аппаратной донесся женский голос. Нечеткий, собранный, из нескольких тембров. «Папа?» Папка выпала из рук сотрудницы. Женщина шагнула к мужчине. Он не удерживал ее, только встал между ней и рамой. Такой способ защиты она еще могла принять. «Проведи протокол. И не оставляй обходного пути. Я не уверен, что после удаления ты останешься в безопасности. Тогда запиши риск. Не превращай его в право решать за меня». Он взял лист и прочитал до конца. Внизу были три запрета: не восстанавливать без нового согласия, не наблюдать за жизнью после процедуры, не сохранять отдельный фрагмент, как страховку. «Обещай», — сказала женщина. Пауза длилась дольше, чем позволял гул установки. «Обещаю». Сотрудница поставила на стол резервную кассету. Красный индикатор мигал, хотя аппарат был отключен. Пленка записывала их голоса с опережением на несколько секунд. Сначала женщина услышала собственное «начинай». Потом произнесла это вслух. «Он фиксирует не звук», — сказала она. «Намерение». Мужчина вытащил кассету, но катушки продолжили вращаться у него в ладони. На пленке проступила серебряная полоса. Установка знала принятое решение и подталкивала к нему, как светлое пятно на снимке притягивает взгляд. «Если я передумаю, остановишься?»
«Да».
Она услышала ложь, которую он говорил не ей, а себе. Он остановился бы, пока мог считать остановку спасением. Потом назвал бы страх чрезвычайной необходимостью. Женщина сняла с шеи цепочку с ключом и положила ему на ладонь. «После не приходи ко мне человеком, который знает слишком много. Не превращай мою жизнь в комнату ожидания. Я не смогу сделать вид, что тебя нет. Я не прошу забыть. Я прошу не владеть последствиями».